Привет! С вами 497-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И сам по себе Вадим Макеев.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. Мы стримим запись этого эпизода на Ютубе для наших патронов. Если вам интересно посмотреть, как это было, то в шоу-ноутах есть ссылка на лайв. Ну или продолжайте слушать дальше. Сегодня в выпуске мы обсудим свежие новости Firefox 144. Вышла версия релиз-ноутов для разработчиков. Вместе с Джейком Арчибальдом погрузимся в прогрессивный рендеринг картинок, причем в разных форматах. Изучим новую библиотеку от Синдресоруса с CSS и кастомными функциями. И обсудим теорию Пола Кинлана про мертвые фреймворки. И в конце ответим на ваши вопросы.
Прежде чем мы перейдем к новостям, короткий анонс. Мы на MDN сделали опрос для разработчиков, чтобы понять вообще, как разработчики читают документацию, где они находят все полезное для повседневной работы. Ну, то есть мы спрашиваем вас там про вашем опыте, инструментах, источников знаний, как вообще вы читаете документацию, принимаете ли участие в ее написании, или правите ли ошибки, или... Ну, вот всякое такое. И, не знаю, участвуете ли вы в сообществе, например. Нам очень интересно узнать, кто наши пользователи, что они делают. И я подумал, что важно подключить к этому русскоязычное сообщество тоже. И вот здесь среди вас анонсирую. В течение пары недель этот опрос еще будет открыт. Мы стартовали его раньше чисто на MDN, а теперь вот рассказываем об этом чуть шире в сообщество. Сначала мы хотели понять, что вот непосредственно люди, заходящие на MDN, думают, и, возможно, вы уже видели баннер там, который открывается. Но если вдруг не видели, или... Ну, потому что мы показываем не всем пользователям, по-моему. Или если не видели, или если, не знаю, пропускали его, зайдите и ответьте. Нам очень интересно знать, что вы думаете. Опрос займет, ну, не больше 10 минут, и вы нам здорово поможете. Так что, если вы пользуетесь MDN часто, а если не пользуетесь, может быть... И тем более зайдите, расскажите вообще, как вы всем вот этим пользуетесь. Потому что мы очень хотим понять, куда развивать MDN в ближайшие годы, и вы нам здорово поможете. Ну ладно, а теперь вот непосредственно к новостям. Вышел свежий релиз Firefox 144, мы с коллегами написали релиз-ноуты, и вот я вам сейчас немножко про них тоже расскажу. Там есть всякое приятное. Идти буду не по порядку, потому что там все-таки есть один большой приоритет у этого релиза, мне кажется, все порадуются. Дело в том, что Firefox в этой версии зашипел View Transition первого уровня. Если вы, опять же, жили под камнем в подвале, это такая штука, которая позволяет вам... на странице, именно первый уровень, делать анимации. То есть между двумя стейтами чего-либо или не стейтами, просто там JavaScript-овая функция вызывается, что-нибудь переключает, делать классные анимации, которые можно настраивать на CSS. А когда речь заходит про второй уровень спецификации, мы можем то же самое делать, когда мы навигируем между страницами. То есть мы кликнули по ссылке, и между... страницами что-то санимировалось. Как оно анимируется, можно довольно гибко и довольно мощно это все делать, управлять в CSS. И что случилось именно в этом релизе Firefox? Firefox зашипел необходимый CSS для того, чтобы все это настраивать. То есть, по моим ощущениям, то есть я якобы в код не смотрел, но по моим ощущениям, как будто Firefox уже, скажем так, две трети работы сделал и над View Transition всем. То есть CSS, потом для приложений, которые, ну или не приложений, для текущей страницы все нужные API-шки JavaScript-овые, которые можно вызывать, чтобы все этот view transition сделать. И осталось сделать, чтобы между страницами все то же самое работало. Это, конечно, непростая задача, может быть, она тянет больше, чем на треть, но все равно работа над этим тоже продолжает идти. В Chrome и в Safari, насколько я понимаю, зашиплено и то, и другое. Не соврать бы, но вроде бы в Safari недавно зашипел view transition между страницами. Вот я прям сейчас, чтобы не сильно обманывать вас или при монтаже удалить, тестирую на своем сайте. У меня очень простой view transition. Да, в Safari работает, слава богу. Не наврал, смотрите. Вот, это классно. Это позволяет всяким реактам, астрам и прочим сделать неплохие спецэффекты. Они уже все, ну, скажем, не все, но многие вот фреймворки, библиотеки поддержали у себя вот эти спецэффекты.
Вот, кстати, да, я узнал о том, что Firefox поддержал SPA View Transition API, когда про это написали Astra. Они такие, типа, все, теперь да. Наша фишечка работает вообще везде, потому что Astra были, по-моему, первым фреймворком, ну, массовым фреймворком, который сделали View Transition еще когда не экспериментальный флаг в Chrome был, что-то такое. У них уже тогда это было.
Да, они очень-очень-очень быстро прыгнули на этот хайп-трейн, и все как раз... Они получили свою долю внимания на волне внимания к этой фиче в Chrome. То есть молодцы.
Угу.
Ну, я на эту тему, кстати, еще написал статью Брамус на WebDev'е. Он написал, что same document view transition стали baseline newly available. То есть, что эта фраза значит? Что сейчас во всех основных браузерах Safari, Chrome, Edge и всякие такие хромиумы плюс Firefox, как бы основные браузерные движки, в V-Transition заработали первого уровня везде и хорошо. Почитайте его статью на эту тему, он там про некоторые фичи еще говорит дополнительно, потому что, скажем так, V-Transition в Chrome зашипились сначала первый уровень, потом второй уровень, а потом еще сверху начали накидываться разные, скажем так, DX улучшения или просто дополнительные фичи, как с V-Transition работать, чтобы можно было не просто всю страницу там переанимировать, а чтобы типа вся страница осталась, какая-то часть удобным образом, описанная в вашем CSS, анимировалась. Ну, то есть всякие там группы, классы и прочие всякие штуки, связанные с V-Transition, именно в CSS, насколько я понимаю. Плюс там есть еще ведь поддержка HTML-ных атрибутов, чтобы ресурсы блокировались. В общем, спека развивается во многих частях платформы, и браузеры потихоньку дошипливают. Это, насколько я понимаю, именно вот этот same документ View Transition, часть интеропа в этом году, так что Firefox не просто так этим занимается.
Да, это действительно часть интеропа, и мне на самом деле все еще поражает, насколько View Transition API — это классная, прогрессивно улучшаемая история. Ну, то есть самый простой способ — ты просто метатег вешаешь, и у тебя, ну, метатег, CSS, там, как ты захочешь.
Uh-huh.
И оно у тебя, оп, завелось, хоть как-то. Уже какой-то переход есть. И я, кстати, все чаще вижу на разных сайтах самый примитивный переход, когда у тебя одно превращается в другое через opacity. А потом ты начинаешь, окей, я чуть-чуть усложню. Я добавлю, чтобы у меня заголовок двигался. Просто селектор добавляю, оп, у меня уже тоже красота. Хорошо, мне понравилось. Я начинаю разные элементики в другие, но это все еще делается просто. В какой-то момент ты становишься как Брамус и начинаешь там, не знаю, творить невероятные вещи, даже не переходя по урлам. Просто прикол в том, что многие, мне кажется, ошибаются, когда думают, что View Transition API — это история про переход между страницами. Из-за того, что изначально все демки были чисто про это, все такие, ну, наверное, это для перехода между страницами. Нет, это для перехода между состояниями.
И не только между страницами, а еще между... Просто все вот эти вот интерфейсы, которые делали, они делали... все демки делали, которые делали в самом начале, когда про первый уровень говорили. Их делали на основе single-page приложений. И было чувство, что ты переходишь между страницами или какими-то состояниями этого приложения. На самом деле же можно просто спецэффект делать.
Все так. JavaScript позволяет... Ну, то есть, если мы говорим про второй уровень спецификации, он чисто про то, что переход между страницами. Там по-другому никак. Но первый уровень спецификации, ты просто в JavaScript стартуешь transition. Буквально. Там метод, который не говорит, что мы страницу меняем. Ты несколько callback'ов заворачиваешь там друг дружку, и все, у тебя красивый переход без изменения урла. Вот это прикольная история. И очень круто, конечно, что Firefox это все поддержал, потому что уже вот этой части, которая существует, достаточно, чтобы делать крутые спецэффекты очень производительно. Тут самая важная история про производительность, потому что если бы я JavaScript такое делал, ну, там, не знаю, анимировал одно в другое через Canvas или еще что-нибудь, это был бы маленький ад по перформансу.
Мне еще нравится, как Брамус говорит об этом. Мне тоже нужно будет это ввести в употребление на MDN. У нас пока еще так непоследовательно. А мне нравится, что Брамус, и, по-моему, на основе спеки это все происходит. Брамус называет это same document view transitions, то есть в том же самом документе. А другой вариант называется multi-document, multi-page view transitions. И это лучшее описание, чем single-page и multi-page. Потому что SPA — это Single Page Application. А тебе не нужно делать Single Page Application, чтобы использовать vTransitions. Mm. То есть это неправильный сигнал, наверное, дает разработчикам. Тебе, ну, условно, ты открываешь поп-ап JavaScript-ом или видео какое-нибудь куда-нибудь, не знаю, что-нибудь, что-нибудь какой-то карусель экспандишь. Ты там тоже можешь эти vTransitions применить. Тебе не нужно Single Page для этого делать. Тебе не нужен для этого фреймворк. Это JavaScript-овый низкоуровневый API. И вот называть их same document и multi-page будет лучше, чем SPA и MPA. К тому же, ну, MPA — это глупейший термин из всех на свете. Это просто, черт, HTML-страницы MPA. Ну ладно, ладно. В общем, это одна из фич. А есть еще другое приятное, то, что меня тоже зацепило. Мы, как обычно, не идем по всему подряд в релиз-ноутах, то, что нас цепляет, поэтому, Никита, если видишь что-то интересное, тоже рассказывай. Мне показалось важным добавление атрибутов command и command for. Это все из OpenUI пришло, и если вы следили, мы обсуждали похожие вещи, они, по-моему, раньше... Они то ли инвокерами назывались, то ли еще что-то такое. Я уже не помню. Было несколько итераций, и вот все пришло к тому, что сейчас это называется command и command for. Что такое command? Вы можете прицепить на кнопку атрибут command и в этом команде написать какое-нибудь значение, например, не знаю, close или show model, или show popover, или там toggle popover, или кастомное значение. И если в атрибуте command for указан ID-шник элемента, который поддерживает одно из этих значений, вы можете его стриггерить. То есть открыть диалог, скрыть поповер, показать поповер и так далее, и так далее. То есть есть какое-то количество встроенных значений, список, я думаю, будет расширяться. Более того, когда вы указываете кастомное значение, вы должны указывать его с двумя дефисами, dash-dash, как кастомное свойство. У нас все больше... приходит к тому, что все кастомные имена в веб-платформе у нас используются с двумя дэшами. Даже там, где не нужно, многие рекомендуют именно так записывать. То есть, допустим, я видел, что люди предлагают даже имена анимаций, которые вы используете, когда вы keyframe делаете, использовать два дэша, чтобы везде было последовательно. То есть вы создаете keyframe, там, не знаю, слайд-ин какой-нибудь, пишите dash-dash slide-in, и чтобы, когда вы используете этот keyframe внутри вашей функции animation, было понятно, что это кастомное имя, а не просто какой-то встроенный метод или еще что-то такое. В этом что-то есть. В общем, интересно. Потому что если бы сейчас делали keyframe, их бы сделали через два дэша, тут ваше кастомное имя, потому что эта тенденция идет через все подряд. В общем, классные атрибуты позволяют без JavaScript использовать что-то. И если вы задаете кастомное имя, у вас появляется отдельный обработчик событий, command event, через который можно это все тоже подхватить, если вы делаете что-то кастомное. Допустим, если вы делаете, не знаю, какие-нибудь веб-компоненты с кастомными элементами, и вы хотите там какие-то события делать, вы можете тоже использовать command и command for. Что еще интересного? Появились screen orientation lock и unlock на Android и на Windows планшетах. Давненько стоило их внедрить, хорошая штука, то есть чтобы ваше приложение могло залочить ориентацию экрана, если вы делаете какие-нибудь там карты или игры или еще что-то такое, где прям ваше устройство можно вертеть как вы хотите, а чтобы оно оставалось залоченным и не пыталось перестраивать свой viewport. Это довольно-таки важно. Еще Firefox поддержал Interaction ID, довольно важную фичу, в Interaction to Next Paint, чтобы можно было считать. То есть это тоже, кстати, частью Interoperable. То есть можно лучше перформанс-метрики собирать из браузера, и вот конкретно это Interaction to Next Paint, она такая довольно важная часть Core Web Vitals. Так что Firefox теперь тоже будет докладывать эти данные правильно, если вы их собираете. Что еще интересного? Появился метод MoveBefore. Это такой метод, DOM-метод, чтобы можно было в рамках одного родителя подвинуть какой-то дом-элемент и, что самое важное, предыдущая итерация похожего действия insert before получила улучшение в виде move before, потому что move before сохраняет состояние этого элемента. То есть оно не удаляется и не вставляется в дом, она просто двигается как будто, я не знаю. Короче, если у вас там было поле текстового ввода, оно, кажется, должно просто сохранять свое состояние. Может быть, даже курсор будет постоянно мигать.
Да, и вот это очень крутой метод, который прям очень хотелось, потому что я тоже с таким сталкивался. Ну, просто баги периодически, когда ты пытаешься DOM-элемент передвинуть. Ну, для меня в голове как? Ну, DOM-элемент, это же, наверное, как React-узел. У него же, наверное, состояние все хранится где-нибудь в стейт-менеджере. А ничего подобного. Ты его вот сначала достал из дома, потом вставил, а у тебя все поменялось. Есть костыли, как это все сохранять, есть библиотечки, которые это умеют, но они по факту делают много лишней работы.
Да.
А MoveBefore — это вот нативная, классная, производительная штука, честно говоря. И причем, насколько я понимаю, кайф в том, что если ты... Тебе не нужно доставать из дома, в общем-то, и вставлять куда-то. Угу. Когда ты делаешь MoveBefore, он сразу перемещает. Вот прям да. Как-то там это автоматически происходит.
То есть самый простой пример, который приходит в голову, это конструктор форм. Вы, не знаю, пишете там название ваших полей и вдруг решаете перетащить это поле куда-нибудь вниз или вверх. Ну, вы просто перетаскиваете его и в другое место дома вставляете. Вернее, ну, простым методом. А вам не нужно прям вот сохранять, воссоздавать и положение курсора считать и все остальное. Это прям очень хорошо. Но это вот все, что я такого интересного заметил. Там всякие исправления багов и всякое добавление случалось. Там есть некоторые экспериментальные фичи. Но вот самые яркие вот эти.
Ну, мне кажется, важно еще сказать про removals. Я обычно стараюсь это тоже всегда озвучивать, потому что мало ли, где-то у вас в скриптах, допустим, вы где-то завязались на event after script execute или before script execute. Я, кстати, пользовался ими. Давно, но пользовался. И я в кодовой базе нашел, потому что там...
Но они нестандартные, поэтому сам себе виноват.
Ну, какая разница? Ну, было это в гайдах. Ну, нашел я статью, где рекомендация была. Они действительно нестандартные, но где-то вот я просто такой, а я вообще это пользовался? Да, оказывается, пользовался. Ну, очень давно. И да, эта история выпиливается, поэтому если вдруг у вас какая-то важная функциональность на этих костылечках держится... Все, нельзя. Нужно придумать какой-то другой способ. И на самом деле load-ивенты все еще лучшее, что может вам быть. Но обычно это делается для того, чтобы скрипт как-то навешаться. И, в общем-то, современные DOM API позволяют вам это делать более удобными способами. И E уже поддерживать не обязательно. В общем, короче, пользуйтесь новыми способами. Вот. Ну, а у меня проект, честно говоря, полумертвый, поэтому я ничего менять не буду. Ну, использовал и использовал. Ну, лежит демка и лежит. Ну, что поделать.
Ну, в общем, да, это все изменения. И чтобы плавно перейти к следующей теме, еще скажу про статью, которая вышла в блоге MDN недавно. Совершенно новичковая статья тоже про View Transition. Больше про второй уровень спецификации. И когда мы эту статью собирали, ее написал Яш, один из контрибьюторов MDN. И я как редактор помогал доводить ее до ума. А с моими коллегами тоже. И у него там были гифки, я решил вместо этого видео записать. И когда мы pull request уже заканчивали для этого блокпоста, пришел Джейк Арчибальд и сказал такой: «О, знаете, тут view transition не очень плавные. У вас тут не 60 FPS на видео. Давайте получше сделаем». Он, как автор спецификации view transition, имеет право заходить и говорить: «Ребята, что-то у вас... вы показываете view transition, как будто они тормозят». Я такой: «Джейк, сорян». И пошел перезаписывать 60 FPS. Выяснилось, что macOS не записывает экран на 60 FPS, а записывает на 30 FPS, по-моему, если QuickTime писать. Поэтому нужен специальный софт, который это делает. Короче, Джейк доволен. Видео плавненькие. А тут он еще статью написал про картинки. Не менее с нюансами и интересно.
Очередное глубокое погружение от Джейка Арчибальда в то, как что-то работает. Вот мне нравится его, конечно, подход. Берет какую-нибудь простую штуку, и потом статья на 15 минут прочтения. И с демками все.
Звучит, что-то мне напоминает. Выпуск веб-стандартов, наверное, да?
Немножко. Мы их еще разбираем. Вот. Но в целом, что Джейк решил разобраться? Он, я так понимаю, разбирался в картинках. Вот. И в целом я... Про этот пост узнал, когда увидел, что он сделал опрос в социальных сетях. Чего вы вообще JPEG Excel ожидаете? Вот он так спросил. Причем там открытый был вопрос, то есть без этих, без селектов. И потом, видимо, сидел это анализировал, потому что позже он такой: «А, я сделал на основе вашего там мнения, я в том числе вот еще и статью написал». Статья, честно говоря, она поражает тем, что он, видимо, сидел, собирал кучу демок, все это замерял данные. Ну, в общем, сейчас я попытаюсь объяснить вам прогрессивный рендеринг изображений словами. Поэтому включайте ваше воображение.
Слушай, тут недавно эпизод вышел этого CSS-подкаста с Юной Кравец и Брамусом. Они там пытались if и function объяснить словами. Они просто говорили такие, типа... color, двоеточие, пробел, точка с запятой, перенос строки, еще что-то такое. Абсолютно новый синтаксис пытались объяснить. Я чуть не сломался, когда слушал. Удачи тебе, Никита.
Ну, тут проще, у нас есть лисичка. Мы будем все объяснять на лисичке. Ну, на самом деле, что такое, давайте вспомним, что такое прогрессивный рендеринг картинок. В древности еще, когда интернеты были слабенькие, вот, и когда картинки загружались в интернете со звуком...
Каждая картинка была сюрпризом. Ты мог сидеть, смотреть на картинку и думать, а что же на этой картинке? И такой, вот это, нет, вот это, вот нет, подожди, сейчас догадаюсь. О, вот что на ней.
Да, и причем было два вида сюрпризов. У тебя либо сверху вниз, хотя, опять же, есть форматы изображений, которые снизу вверх рендерились, но, к счастью, они быстро ушли.
По-моему, можно было пересобрать PNG, чтобы он снизу вверх загружался. Что-то такое было.
Да, ну, короче, до сих пор есть приколы в интернете, как картинка грузится сверху вниз, не догружается, и ты сидишь ждешь, а это на самом деле гифка. Вот. Такое издевательство легкое для олдов. Тем не менее, ну, раньше прогрессивный рендеринг я видел в интернете сильно чаще, потому что интернет медленный, и это был один из способов, когда ты, ну, ты сделал фотографию, ты ее выкладываешь в интернет, ты потратил кучу денег на то, чтобы выложить ее в интернет, потому что трафик был дорогой. Ты платил за телефон, чтобы картинку выложить. Но картинка хорошая, качественная, тебе хочется поделиться. Ты знаешь, что интернет работает медленно, поэтому ты делаешь прогрессивный рендеринг. И пользователи, у которых по чуть-чуть вот эти 3 мегабайта загружаются, а было время, когда 3 мегабайта, честно говоря, можно было 20 минут загружать. Это было нормально. Но уже через 5 минут ты понимаешь, а, наверное, это котик. А потом ты уже видишь усики этого котика в деталях. И в целом популярный подход был, но в какой-то момент я заметил, что в вебе это стали использовать все реже и реже, и все чаще и чаще используют, ну, во-первых, другие форматы изображений, которые прогрессивный рендеринг не умеют из коробки по дефолту. То есть тут опять же интересно в статье, что Джейк, он разбирается. А вообще, может, все форматы умеют, просто мы их не умеем включать. Может, там везде есть прогрессивный рендеринг. Но все чаще я вижу вот эту загрузку сверху вниз. То есть вот как-то... Наверное, знаешь, мне тут еще, кажется, сложилось с тем, что галочка «Использовать прогрессивный рендеринг в фотошопе», она тоже в какой-то момент по дефолту стала отжатая. То есть когда ты сохраняешь картинку, там эта галочка была.
Ну, просто прогрессивный рендеринг JPEG-а конкретно немножко увеличил размер.
Угу.
Может быть, в этом дело? Люди такие, нет, я не готов мириться с одним с лишним, там, не знаю, полкилобайта.
Ну, может быть. Ну, в общем, в фотошопе в какой-то момент действительно эта галочка стала не по умолчанию. А я помню, в старых версиях фотошопа эта галочка была по умолчанию. Опять же, сила дефолтов, от нее никак не избавиться. Так вот, Джейк такой решил, у меня есть фотография лисички. Я сейчас эту лисичку превращу во все возможные форматы, постараюсь это все поместить в 60 килобайт и посмотрим, как я смогу ее загрузить минимально. В какой момент времени я точно пойму, что это лисичка в разных браузерах.
А в скуше галочка «Progressive Rendering» стоит по умолчанию.
Да, он, кстати, про это тоже пишет. Ну, видимо, верит в это. Ну, опять же, напомним, что Джейк Арчибальд вместе с Урмой скуш как раз и делали.
Да.
Поэтому я верю, что для него это важная история. Но это пока, подождите, спойлер. К концу статьи, может быть, он эту галочку когда-нибудь и снимет. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, решил разобраться. Прогрессивный рендеринг, он вообще норм, не норм? Что он вообще делает с браузерами? В какой момент времени картинка становится больше? Можно ли включить вообще везде? Начнем с самого простого, с JPEG-а. JPEG, здесь все просто. JPEG по умолчанию прогрессивный рендеринг поддерживает очень давно. И, в общем-то, из коробки у него получилось, что он потестил в Firefox и в Chrome. Там размытая картинка появляется на 33 килобайтах. Причем первый рендеринг начинается чуть ли не на 1,2 килобайта, то есть буквально там первые байтики доходят, и уже браузер пытается что-то рендерить. Но чтобы глазу было понятно, что это отрендерено, это 33 килобайта. Что по его картинке, это было 21% от размера изображения, в целом неплохо. По сути, это получается 2-3 окна данных, которые приходят там по TCP-IP, вот эта вот вся история. Ну, то есть в целом для современного интернета довольно быстро ты уже начинаешь понимать, ага, это лисичка. Что интересно, в Safari тоже на этих 33 килобайтах приходит пиксельная, квадратненькая картинка. То есть если мы говорим про Firefox и Chrome, он такой размытенький. То есть в целом рендеринг картинки в этом месте, он по умолчанию, ну, smooth, это как? Ну, это плавно, сглажено, наверное, так переводится.
Мутно.
Мутно. Ну, я просто смузинг как бы знаю этот термин, вот как его на русский перевести. Ну да, вот такое, размыто немножко. А Safari прям пикселями, прям вот блоками такими рисует. Ну и там лисичка в целом распознается.
Это может быть это тест на олда, но мне больше всего нравится, больше нравится, когда пиксельная, потому что я понимаю, что эта картинка не искаженная. Дополнительно. Это исходник картинки, просто увеличенный. А когда она сглаженная, я понимаю, что взяли исходник картинки, да, он плохой, но и дополнительно сверху его ухудшили, размыли, то есть. И я не понимаю, почему это происходит. Причем дешевле сделать рендеринг пикселятый, а не размытый с точки зрения рендеринга браузерного. Ну, там разница небольшая, но все равно дешевле. Короче, мне нравятся пиксельные картинки, но, скорее всего, я просто old.
Не факт, что вот на самом деле есть исследования вполне себе про человеческое зрение, которые говорят, что... Короче, если ты отойдешь от этой картинки метров на 10, правая картинка тебе мозг распознает лучше. Правая, да, мы сейчас просто смотрим на картинку, где правая — это размытая, а пиксельная слева у нас. Потому что как-то вот мозг умеет адаптироваться к плохому зрению и так далее. Ты же когда у тебя плохое зрение, ты же не пикселями начинаешь видеть, а ты начинаешь видеть размытость.
Ну, если я не киборг, то да, да, в принципе...
Вот. Ну, короче, есть особенности. Опять же, человеческое зрение в этом месте очень удивительно. И удивительно, что в алгоритмах, на самом деле, всего вот этого JPEG и прочего, там лежит как раз особенности человеческого зрения, наука целая. Вот. Но мне, честно говоря, как человеку с плохим зрением, мне вполне себе комфортно смотреть на размытую лисичку. Я так мир вижу без очков. Так что все нормально.
Более того, когда... И вот это совсем не имеет смысла. И когда ты в скуше оптимизируешь картинки... Они по умолчанию размытые.
Угу.
Но ты же, когда оптимизируешь графику, ты же хочешь получить вот исходник картинки, ты хочешь понять, как зашакалили твои пиксели. И каждый раз, открывая скуш, мне приходится идти ставить эту галочку «пикселятые картинки сделай мне».
Угу.
И только потом я начинаю нормально оптимизировать картинки. Это, конечно, очень странно. Почему они так сделали?
Но это уже сценарий разработческий.
Ну, короче, я перестану брюзжать. Перестану.
Но дальше он еще, на самом деле, важную историю замерил. Скачать и отобразить картинку, там между этим есть этап декодинга. И он не бесплатный. Часто про это разработчики забывают, что ну, плохо использованный какой-нибудь суперсовременный декодер, он может... просто замедлить загрузку страницы, просто убить вам Core Web Vitals. Но JPEG настолько хорошо оптимизирован, что, честно говоря, 1,3 миллисекунды, которые он использовал для декодинга... Ну, то есть разница между прогрессивным и непрогрессивным — 1,3 миллисекунды. Ну, это ничто с точки зрения event loop. Это, конечно, если там их картинок 100, ну, вы как-то там заметите. Но 100 картинок одновременно на экране и не следует показывать, честно говоря. Поэтому, мне кажется, здесь все окей. Дальше он, ну ладно, давайте попробуем PNG. С PNG тоже все окей, он рендерится сверху вниз. У него там есть на самом деле разные режимы, он про это упоминает. Можно попытаться сделать что-то типа слоев, оно работает как анимация, но это, короче, оно так сильно разбухает размер файла, что нет смысла рассматривать это как прогрессивный какой-то рендеринг. Поэтому, ну... просто грузится и грузится, все. Единственное, что PNG, он не содержит каких-то алгоритмов крутых по сжатию, поэтому он тут пишет, что ну, мне пришлось немножечко упороться, чтобы вообще упихнуть в те самые 60 килобайтов, которые я себе поставил как задание. Вот. Ну, он там, видимо, поменял палитру очень сильно какие-то сглаживания. Ну, то есть там способы оптимизации PNG, когда обманными маневрами и странной палитрой, ну, прям ужимаешь до нельзя. Но это такое, скорее. Теоретически попробовал, вот, но на практике PNG зачем? Не надо PNG, он для таких картинок. Дальше, у нас есть формат WebP. Он достаточно уже старый, чтобы им пользоваться, не боясь, во всех браузерах работает, все у нас лицензионные соглашения наконец-то давным-давно уладили. С ним в целом тоже все по умолчанию хорошо, то есть он в целом умеет прогрессивно рендерить формат. Но есть нюанс. Safari не умеет в WebP рендерить прогрессивно, хотя формат это умеет. То есть понятно, что у каждого браузера есть свой собственный движок. Еще важно понимать, что Safari это делает на уровне операционной системы, а не на уровне браузера. И за счет этого, из-за того, что операционная система, там, iOS, macOS, она не умеет прогрессивный рендеринг, Safari браузер тоже не умеет прогрессивный рендеринг. Это грустненько. А это что значит? Это значит, что в Safari картинка должна загрузиться полностью, чтобы что-то показать в любом случае. Хотя вот в Firefox и Chrome 43 килобайта, это 28% файла, достаточно, чтобы что-то отрисовать, и уже можно было понять, там, лисичка, не лисичка. Он еще говорит про то, что в API интересный формат, просто что сначала идут данные как про цвета. То есть если мы говорим про формат JPEG, там по-другому устроена компоновка вот этих чанков, цвета приходят по чуть-чуть. Они как-то распределены по всему файлу. А в API он изначально содержит палитру как-то хитро вывернуто, и вот он делает предположение, что просто надо браузеру загрузить сначала всю цветовую палитру, и только после этого он может нормально нарисовать. Ну а дальше AVIF. AVIF, напомню, это формат, который вообще пришел из AV1, который на самом деле видеокодек. И прикол в том, что AVIF по умолчанию он вроде бы как прогрессивный рендеринг не поддерживает. Ну то есть, когда ты сохраняешь в AVIF, я тоже это как бы знал, на что, ну, AVIF без прогрессивного рендеринга. Но это знание неверное оказалось. Оказывается, если... Ну, он там прям собрал кодек сам, ему пришлось его скомпилировать и все такое. Но там есть, во-первых, флаг прогрессив, который, честно говоря, работает так себе. Он так и пишет, что, ну, как-то не очень. Но если закопаться и найти там прям флажочек layered, и прям настроить какие-то... Ну, там опять жуткие числа начинаются. Но, по сути, он смог настроить там как-то по качеству, что в AVIF-е получился маленький видосик. Видосик от очень некачественной смазанной картинки, на которой все еще можно понять, что это лисичка, до качественной картинки, полноразмерной. И здесь начинается интересное. Некачественная картинка весит 5,8 килобайт. То есть это всего 4% от всей картинки. Это очень мало, то есть через 6, почти 6 килобайт мы уже можем что-то рассмотреть на экране. Ну, круто же, если у тебя медленный интернет. Ну, пока еще круто, если мы считаем, что медленный интернет работает стабильно. А дальше особенность формата из-за того, что это видеокодек. Следующий кадр высчитывается на основе предыдущего. И поэтому тоже есть легкая экономия байтиков в этом месте. И уже большая картинка, когда подгружается, все, мы видим полностью лисичку. Окей, прикольно, но я понимаю, что ему пришлось сильно тоже упороться в документацию, эксперименты для того, чтобы в целом получить такой результат. То есть он скомпилировал кодек. Это не просто что-то готовое, берем утилиту, запускаем, и оно просто там, не знаю, где-нибудь там под веб-паком загрузилось, автоматически собралось.
И, ну, условно, если ты делаешь CDN-ку, которая сервит картинки, ты в подобную штуку заморочиться можешь. Но если ты для своего бложика лисичку оптимизируешь, но если ты не Джейк Арчибальд, ты, конечно, заниматься не будешь.
Это правда. Но, опять же, тут интересно в рендеринге. Сам по себе рендеринг, декодинг, он, ну, на 40% дольше в Chrome. Тут удивительно, что Firefox и Safari в этом месте почти никак не ухудшаются. Там типа 1-2%, это несерьезно. А вот 40%, которые 3,5 миллисекунды, причем это на MacBook Pro M4, это много. Ну, то есть, если мы говорим там 1,3 миллисекунды, как будто бы мало, то 3,5 миллисекунды, а что ж вы говорите, что это много, все равно человеческий глаз не распознает. Но нет, ну, у меня где-то вот в голове просто вот лежит эта информация, что 3 миллисекунды — это тот порог, на котором надо задуматься, когда вы с перформансом работаете. Где-то вот у меня такое отложилось. А тут 3,5 миллисекунды тупо на декодинг картинки. Причем небольшой картинки, картинка маленькая. Это там, ну, я по размеру не помню, 1200 у него там что-то по ширине, что-то такое. Ну, то есть она небольшая, это стандартная картинка в интернете. Тем не менее, есть разные реализации в разных браузерах, и в целом это все развивается. Но он задается вопросом, а есть ли смысл? Ну, ради 5 килобайт, и у тебя при том замедляется это все на 3,5 миллисекунды самого рендеринга, батарею жрет, ну и как будто бы размер файла-то не уменьшается. Эти 5 килобайт, на самом деле, добавляются к размеру картинки. То есть, по сути, мы записываем анимацию за счет того, что вставляем дополнительный кадр. Ну, не знаю. Тут надо, опять же, задуматься. Вы что хотите, чтобы у пользователя сразу что-то появилось, лисичка, он что-то увидел? Так может тогда использовать какие-то другие подходы? И он такой, JPEG Excel, здравствуйте. Ради чего это все затевалось? Ну, JPEG Excel, напомню, это многострадальная спецификация, потому что сначала внедрили, потом отвнедрили, потом начали снова обсуждать, а потом внезапно, мне кажется, для всех Safari просто взял его и выкатил. То есть на данный момент JPEG XL работает в единственном браузере Safari, хотя до этого были реализации в Chrome и Firefox, они сейчас есть за флагами, где-то там спрятано, их надо очень откопать, но, по сути, только в Safari работает. Ну и JPEG XL мы когда-то тоже в подкасте рассказывали. Замечательный формат он там умеет, и анимация, и прозрачность. JPEG прозрачный, ого, ничего себе. Он там и какой-то супер алгоритм сжатия, и он действительно сжимает сильно лучше, чем JPEG. Но, естественно, Джейк Арчибальд. Ну, давайте про реальность-то поговорим. Что там у нас вообще происходит? Ну, начнем с того, что декодинг у него в 2,5 раза хуже, чем у Авифа. Ну, то есть за счет вот этих очень сложных алгоритмов, которые позволяют сжимать все сильно лучше, разжимать тоже становится тяжелее. Ну, потому что алгоритмы такие вот чуть-чуть посложнее. А иногда это может быть... Ну, вот у него это 17 миллисекунд заняло, а это много. Это уже прям кадр. Но если мы говорим про 60 FPS, 17 миллисекунд — это буквально кадр ивент-лупа. И мы вот таким вот образом, не знаю, загрузив 60 картинок, мы подвисли интерфейс на секунду. А это уже не круто. При этом, опять же, вот он здесь говорит про то, что есть предположение, ну, чисто так, гипотеза, что Apple в браузер это внедрили на сдачу. То есть они поддержали это у себя JPEG XL для того, чтобы сделать альтернативу Хейку, вот этому формату хранения фотографий. И просто больше помещается в облачное хранилище фоточек в то, что нужно владельцам айфонов. Ну, типа, мы же все айфоны покупаем, чтобы фотки фоткать. Чтобы камер было 15 штук, торчало во все стороны. Вот, мы делаем суперпрофессиональные фотографии нашей еды. И чтобы больше этих фотографий поместилось, они JPEG XL внедрили. А в браузер есть ощущение, что они просто добавили, ну, типа, формат же операционная система умеет. Пускай и браузер умеет. Но фишка в том, что JPEG XL, он умеет многопоточность и многоядерность. Ну, то есть умеет работать, использовать CPU-шечку на максимум. А то, что расковырял Джейк, кажется, что он в Safari работает в один поток. И, соответственно, производительность этого всего такая себе. То есть для хранилища фоток это может быть норм. Ну, то есть это в операционной системе как-то там отобразилось. А вот уже для серфинга по вебу, ну, такое себе. Дальше он, честно говорит, конечно же, нечестно сравнивать с экспериментальными версиями под флагами, но я это сделаю все равно. Поэтому он посмотрел, что происходит в Chrome, что происходит в Firefox, и там тоже все очень плохо с точки зрения декодинга. Ну, то есть там 500% ухудшения производительности и так далее. Не очень. При этом как я узнал вот из этой статьи, что, оказывается, в Firefox на Rust есть имплементация JPEG XL, и там идет работа над тем, чтобы это потихонечку внедрять. Тем не менее, по сути, формат хороший. То есть, если мы говорим про прогрессивный рендеринг и то, как он что рисует, он работает как JPEG. Ну, то есть, там не то, чтобы сохранение по байтам с JPEG отличается, но за счет там какого-то сжатия в целом размер файла может уменьшиться. В общем, тоже надо смотреть. Но в текущем мире, ну, понятно, что нет. Это будущее, которое может случиться, а может и не случиться. Ждем. Ну, а дальше он задает... философский вопрос. А вообще прогрессивный рендеринг в таком случае вообще нужен или нет? Потому что фотка лисички, у нее, ну, лисичка, у нее шерсть, которая, чтобы показать ее четенько, JPEG немножечко страдает. Вообще все алгоритмы немножко страдают, потому что четкие края — это худшее, что может быть для любых картинок в интернете, если вы хотите эти края показать. Но будем честны, большинство картинок в интернете не такие четкие. То есть у нас что-то сглаженное, где-то там, не знаю, если сфотографировал небо, небо вообще очень хорошо сжимается. Потому что синий берем, объединяем, глаз видит синий, все. Вы даже не увидите, где там переход был. Ну, если очень сильно шокальное сжатие сделать, конечно, увидите. Но большинство алгоритмов умеют даже вот это аккуратненько обходить. JPEG XL этим и хорош, он там с градиентами красиво работает.
Может, мне это приснилось, но где-то я видел идею, или, может быть, даже какой-то формат это поддерживает, что можно по слоям энкодить. То есть, условно, если у тебя есть исходник, в котором, условно, синее небо на одном слое, а сверху написано «Добро пожаловать в наш город» текстом.
Угу.
И если твой исходник поделен по слоям ровно, и формат, в который ты энкодишь, поддерживает это, ты потенциально можешь использовать один кодек для фона и другой кодек, или с другими настройками тот же самый кодек для текста. И зашипить слоеный, сохранить эту информацию. И ты сделаешь абсолютно четенький текст и нормальный заблюренный задничек. Я подобными вещами занимался вручную. То есть, когда мне нужно было экспортировать картинку, я даже какой-то доклад делал. По-моему, когда я делал доклад с ножом против паровоза миллион лет назад, когда еще динозавры ходили по земле, на первом Яндекс.Субботнике. Господи, когда это было? Я как раз показывал способ, что, типа, если у тебя у вас логотип на фоне зелени какой-то, то экспортируйте зелень отдельно, логотип отдельно. Так вот, в какой-то дискуссии я недавно слышал, что что-то такое, какие-то мысли такие есть, что потенциально такое же можно зашить в формат. И более того, шипить слои отдельно. То есть это будет один бинарник, но просто в первом чанком большим будет идти задний фон, а потом логотип приедет. В этом что-то есть. Но, может быть, мне приснилось.
Даже если такое есть, на самом деле ты тоже подводишь потихонечку к той мысли, которой пришел Джейк Арчибальд, про сеть. Проблема загрузки чанков, что их грузить надо. А как работает сеть? Очень часто, и, кстати, я тоже себя ловлю иногда на этой мысли, что я представляю себе загрузку сети линейно. То есть если у меня скорость интернета 30 мегабайт в секунду, то в полсекунды это 15 мегабайт. Но это не так работает. Совсем не так работает. Сеть работает по шагам. То есть у тебя в какой-то момент канал такой, ладно, отдам тебе сразу все 15 мегабайт, а потом повиси, подожди. Вот. В плохой сети все еще хуже. Ты можешь минуту сидеть ждать, когда у тебя байтики такие пробиваются сквозь кордон, и такие, оп, я пробился, так, все за мной, байтики быстренько побежали. И вся эта пачка к тебе приходит. И в этот момент прогрессивный рендеринг на самом деле ломается. То есть ты делаешь такой, ты такой осознанный разработчик, ты знаешь, что тебе 6 первых килобайт приносят красивую лисичку, которую уже можно распознать, что это лисичка. Но на самом деле, во-первых, 6 килобайт не существует, существует 14 килобайт. Ну, давайте так, по умолчанию, когда вы там окна, вот эти все TCP на свое соединение там настраиваете на сервере, как оно что работает, можно и 30 поставить, и 5, ну, то есть есть способ это все тюнить, но дефолт — это 14 килобайт. В эти 14 килобайт у тебя уже придет что-то лишнее в любом случае. То есть я, кстати, Джейк про это-то и не пишет. Он пишет вот именно, что про саму сеть, но если углубиться, у тебя реально нужно... Ну, если впихнулся в 14 килобайт, все, молодец. Это уже хоть какая-то веселая история, когда у тебя первые... Если представить, что окна доходят по одному, то в таком случае все окей. Но окна не приходят по одному. У тебя сначала приходит маленький пакет данных, потом сервер понимает, ага, соединение норм. Он еще больше данных пришлет. Потом, соединение все еще шикарное. Он такой, ща я тебя как загружу. Он там 10 пакетов, тебе 15. Вот он идет прогрессивно. И дальше там есть алгоритмы, которые, ой-ой, кажется, вот в этот момент байтики начали отваливаться. Уменьшаем поток. Угу. Ну, то есть, когда ты понимаешь, как работает сеть, прогрессивный рендеринг уже становится не таким интересным. Потому что, по сути, в современном вебе ты, скорее всего, получишь картинку всю сразу. Если у тебя нормальное сжатие включено, если ты не 2-мегабайтной картинки, конечно, грузишь. То есть я картинки по умолчанию стараюсь там до 128 килобайт впихнуть, и в этом случае очень высокая вероятность, что оно загрузится сразу целиком.
Округляешь, да?
Ну, да, округляю до программистских чисел. То есть, по сути, прогрессивный рендеринг в этом месте уже не такой красивый, потому что прогрессивный рендеринг добавляет байтики. Ну, если мы говорим не про JPEG, которые старенькие-старенькие, а вот про все современные форматы, где это пытаются включить, во всех современных форматах это добавляет байтики. В JPEG XL тоже пытаются эту историю сделать так, чтобы она не добавляла байтики, чтобы это было хорошо и классно, но это все делает хуже с декодинг. То есть в этот момент пользователи фичефонов будут страдать, у которых просто очень слабый процессор, который будет, там, не знаю, 2 секунды картинку просто пытаться декодить. То есть столько нюансиков, что я после прочтения статьи думаю, оно мне надо. Ну, то есть, может, просто грузить обычные картинки? Хотя я при этом продолжу, скорее всего, использовать прогрессивный рендеринг, потому что я все еще считаю, что даже если вдруг плохая ситуация, в обычном JPEG у тебя все равно есть этап, когда, ну, а вдруг пробились те байтики, которые показывают превьюшку, и пользователь уже хоть что-то увидит. Мы уже как-то обсуждали, и, по-моему, это был твой аргумент, что ты не всегда понимаешь, когда оно загрузилось. В этом проблема. Эта картинка уже целиком пришла, некачественная, отвратительная, и мне с сайта уйти надо? Или у меня интернет медленный, и просто пока еще ждем, пока догрузится? Но несмотря на это, если мне в контенте важно форму какую-то показать, почему бы и нет?
Я еще в давние времена, когда картинки грузились либо построчно, либо прогрессивно, с блюром, а потом качественная картинка, помню, как я заранее понимал, нужна мне эта страница или нет, или я могу сходить назад. То есть я такой, открываю страницу, начинает грузиться картинка, я вижу, блин, так я эту фотку видел, и иду назад. Я не дожидаюсь ее полной загрузки. Вот чем это хорошо еще было и сейчас хорошо. То есть когда я жду загрузки, чтобы понять, что мне это не нужно, я трачу и трафик, и сервер, и свое время. В общем, нет, это для всех плохо. А когда я заранее понимаю, что, ну, условно, я на каком-нибудь стоке выбираю картинку, я прокликал, потом иду по вкладкам такой, так, вот это мне не нужно, вот это не нужно. Допустим, там превьюшки есть, я вижу картинку целиком. Если я прям вижу, как она слоями доходит, а картинка часто там на стоках, например, хай-резы грузится прямо. Ну, в общем, в этом что-то есть. Ты можешь не дожидаться картинки.
Ну, мое мнение в этом месте, в любом случае, мы все делаем для наших пользователей. То есть, если уж совсем там вы хорошая, большая компания с подстроенными процессами АБ-тестированием, ну, попробуйте. Ну, типа, включите прогрессивный рендеринг, посмотрите, как на ваших бизнес-метриках это отразится. Если вы маленькая компания, которая не может себе позволить бизнес-метрики замерять даже на прогрессивном рендеринге, у вас другие проблемы есть, знаете ли, с перформансом, не до прогрессивного рендеринга. Тем не менее, ну, просто вот посмотрите, позагружайте это в разных браузерах и посмотрите, вам самим вообще норм? Ну, типа, вот она загрузилась сначала медленно, и какое у вас ощущение, а потом загрузилась целиком. То есть это в любом случае нужно замерять, потому что вот эта вся история с прогрессивным рендерингом, она и Core Web Vitals так-то у вас поменяет. То есть вы добавляете байтики в любом случае. Эти байтики как-то влияют на загрузку, на тайминги, на каком-то перцентиле. И в любом случае у вас есть метрика Largest Contentful Paint, которая ждет полной загрузки. Это, кстати, тот как раз способ понять, Core Web Vitals — это хорошо или нет. Ну, типа, с точки зрения Core Web Vitals полная загрузка — это хорошо. Но с точки зрения пользователя, когда я уже увидел что-то, и вот как ты говоришь, есть примеры, я понял, что мне со страницы можно уйти. Это же тоже хорошо для пользователя. А метрики этого не покажут, потому что нету метрики, которая говорит, JPEG загрузился достаточно, чтобы я понял, что там лисичка. Нет такой метрики. Ну, просто это невозможно сделать, это человеческое восприятие. Но я очень рекомендую эту статью прочитать целиком, потому что я смог только то, что можно хоть как-то голосом объяснить, визуально попытаться представить. Там есть еще очень много подробностей про разные флажочки самих кодеков. Там буквально есть рецепты, как попытаться с JPEG Excel поиграться с какими-то разными имплементациями, разными библиотеками на разных технологиях, там не только Rust, и понять для себя, оно вообще вам надо в это вкладываться или нет. Ну и опять же, JPEG Excel можно в WebAssembly запихнуть. У него, собственно, демки, я так понимаю, так и работают. Я еще удивился, типа я открыл это точно в браузере, в который не умеет JPEG Excel. Chrome, и у меня там заработало. Я такой, так, а как ты это сделал? А потом в статье понял, что у него WebAssembly, и это как-то работает. Ну, то есть поэкспериментировать уже можно, но будьте аккуратны. Ну, то есть я вот для себя уже начну задумываться, а нужен ли мне прогрессивный рендеринг. Раньше я по умолчанию просто включал. Ну, как-то я из тех времен, когда это считалось хорошим тоном. Вот. А теперь, оказывается, интернет скакнул далеко, технологии скакнули далеко. Может и не надо, может, можно и пересоздать как-то картинку по-другому. В общем, думайте, когда картинки выкладываете. Ну, и помимо форматов, которые у нас в будущем, я надеюсь, все-таки догонят в браузере для картинок, у нас тут есть уже форматы в CSS. Как писать CSS страшным способом. А Синдер Сорос еще и библиотеку сделал про этот страшный способ.
Если вы хоть раз открывали NPM и вообще смотрели на зависимости своего проекта, вы могли заметить, что есть такой пользователь, у которого есть ответ на все ваши задачи, и который самый популярный вообще open-sourcer на свете, Синдер Сорос. У него там больше 1000 пакетов на NPM, штук 50 приложений для Mac, которые он написал. В общем, он такой full-time open-sourcer. Самый известный, мне кажется. И любая тема, что-то интересненькое появляется, он вместо того, чтобы почитать об этом статью или, не знаю, написать об этом статью, он такой, а сделаю-ка я приложение, сделаю-ка я библиотеку, сделаю-ка я что-нибудь такое. И Синдер Сорос сделал. Вот мы обсуждали недавно сравнительно функции, кастомные функции в CSS, которые Chrome поддержал, if, который Chrome поддержал, и тут недавно свежий вернулся подкаст, CSS-подкаст с Юной и Брамусом, которые тоже обсуждали этот if и function, и они как раз вместе идут очень хорошо. И CentroSaurus, не дожидаясь как браузерной поддержки, чтобы хотя бы он бейзлайном стал или еще что-то такое, е-е-е-е, а я библиотеку запилю. И библиотека, я думаю, понравится тем, кто любит готовые решения, конструкторы, Tailwind, может быть, что-то похожее. В общем, библиотека называется CSS Extras. И она, по сути, является сборником разных функций, которые вы можете в виде значений нужных свойств использовать, задавая определенные параметры. И внутри этих функций, там, где они объявлены, ну, в библиотеке CentroSaurus, что-то будет происходить. Некоторые функции простые, типа negate, то есть ты просто, он возвращает тебе число, которое с отрицательным значением. Вы туда 2 ема, а он вам минус 2 ема. Ура. Не нужно писать calc умножить на минус 1 или еще что-то такое. А есть более сложные функции, которые там делают разные тени или делают, допустим, border radius условный. То есть, допустим, если у вас border radius на десктопе у блока скругленный border radius, а если на мобилке, где блок вплотную к краям экрана, там скругления нет. Потому что скругление, когда оно вплотную к чему-то, выглядит довольно плохо. И он там использует довольно много разных трюков, и всякие контейнер queries и прочее. Поэтому как бы поддержка там внутри. Ну, кроме того, что поддержка этого всего работает только, там, не знаю, по-моему, в 141-м хроме, вот это if и функции. Там есть еще дополнительные фичи, которые тоже в остальных браузерах не всегда хорошо поддерживаются. В общем, эта библиотека не для продакшена, безусловно. Эта библиотека скорее для того, чтобы вам поиграться с функциями и условиями, и вообще посмотреть, какое потенциальное будущее нас ждет, будь то использование чужих библиотек или написание собственных библиотек. Потому что мне эта вся история очень сильно напомнила миксины в SAS, которые мы все горячо любили использовать. И, в общем-то, я до сих пор где-то мне там наверняка валяются какие-то исходники на SAS, где, в принципе, я много чего абстрагировал подобным образом. То есть у меня были места, где я писал большие блоки кода, и я их параметризировал, эти блоки кода, и использовал в виде вот таких вот маленьких вставочек, чтобы можно было просто вызвать эту функцию с параметрами, вместо того, чтобы копировать все подряд. Я даже не помню, какие вещи я чаще всего использовал. Ну, самые наивные попытки были, не знаю, с префиксами, чтобы не писать батарея префиксов, но потом автопрефиксер появился. Потом я помню сложные градиенты писать. Допустим, вам нужно задавать, не знаю, какой-нибудь сложный градиент, куда вы хотите прокидывать параметром, не знаю, какой-нибудь шашечки хотите сделать, и вы хотите в одном месте сделать черные шашечки, а в другом месте сделать красные шашечки. И чтобы параметризировать все это, чтобы можно было прокинуть, собственно, базовый цвет, на основе которого шашечки соберутся, мы, естественно, использовали всякие там сасные функции. А теперь можно будет, похоже, делать с помощью CSS-ных функций. И это выглядит для меня вполне себе как будущее CSS. То есть мы к этому придем.
Ох. Я просто немножечко... Вот я побаиваюсь функций. Хотя понимаю, где они могут быть хороши, шикарные, замечательные, и места, где я их хочу. Вот ты привел пример с генерацией, например, градиента. Но тут у меня были демки, где мне тоже нужно было сгенерировать сложный градиент, где там 15 точек останова. Руками я бы устал это писать. Но, к счастью, в SAS были функции работы с цветами, mm-hmm. которые аккуратненько мне это все разбили. Делишь просто на 15, и оно работает. Вот это магия. А что, так можно было? Оказывается, можно. Но есть нюансики. Нюансики с тем все еще, как работал SAS и как работает CSS. SAS — это, ну, компилируемая история. Вы пишете какой-то фантастический синтаксис, вы что-то там придумали себе, какие-то функции, и они в момент компиляции, ну, немножечко понагружали вашу CPU-шечку и выдали CSS, который просто работает. А вот в рантайме функции они... Да, у них есть кеширование, да, они пытаются там как-то очень сильно все оптимизировать, потому что если программисты начнут эти все функции повсюду пихать, ну, грустно же станет. Но программисты начнут это повсюду пихать, потому что я смотрю библиотеку CentroSaurus, и у него есть функция negate, которая все, что делает, это умножает на минус один. И я такой, функция? Серьезно? Ты для этого используешь функцию? Ну, это же по перформансу плохо.
А leftpad функция у него есть, интересно, или нет? Надо посмотреть.
Тут нету. На самом деле, ладно, negate еще куда ни шло. У него есть функция apps. И вот в этот момент я такой немножечко пригорело у меня, потому что он под капотом использует там такой костылечек, который использует max между числом и числом, умноженный на минус 1. И в таком случае, если у вас одно из чисел кажется положительным, оно и будет apps. Но у нас есть функция apps в CSS, и она получила поддержку раньше, чем if, и раньше, чем функции.
Синдрес, а apps есть у нас дома. Ну что такое?
Ну, да, по сути. То есть несколько его примеров, они буквально повторяют то, что есть, ну вот sign у него тоже есть тут такая функция, есть такая функция в CSS. И это будет более производительно, чем вот эти костылики, которые он использует. То есть эта библиотека была бы хороша, если бы add function появился раньше, чем вот эти функции. То есть вот, пожалуйста, вот тебе готовый полифил в CSS. Представляете, полифилы в CSS. Вы пишете dash-dash, и оно как-то работает. Когда оно появилось везде, dash-dash убираете, и оно снова работает, но уже нативно. Ну, я смутился.
Это чей-то блокнот, где наброски того, что потенциально будет полезным. Вот как я это вижу. То есть я смотрю на это как на work in progress, на что-то, что абсолютно точно не готово к продакшену. Как минимум по браузерным требованиям, как максимум, ну, потому что там некоторые примеры, ну, не очень быстрые и не очень хорошие, не очень, не до конца продуманные. Но некоторые вещи, которые он делает, он говорит, что, допустим, я вам сделал функцию light-dark, которую можно использовать, не знаю, с паддингом. Я такой смотрю, говорю, хочу. Не то, чтобы я хочу менять паддинг в зависимости от темной и светлой темы, но не знаю, а там поменять насыщенность шрифта, поменять что-нибудь как-нибудь где-нибудь, было бы неплохо. Или, допустим, условно, когда ты делаешь переключатель, тоглер light-dark, может, ты хочешь другую иконку показывать, а это уже, это все еще бэкграунд, но background image, а не background color, поэтому light-dark не сработает. И ты такой думаешь, ну что ж вы, как вы? И в нативном CSS будет решение для этого, просто оно еще не зашиплено. А он говорит, а я вам сделал. Причем это не он, по-моему, сделал, ну, чуть ли не он, он наверняка у Брамуса подсмотрел, который тоже у себя в блоге написал об этом. Я к чему веду, что да норм, Никит, черновичок, чего ты такой, говорит, в моем высоконагруженном проекте в продакшене это не заработает, естественно, не заработает.
Ну, дайте побубнить немножко. Не, я, если что, функции-то люблю. Вот это та история, которая действительно я знаю, где это надо. Например, в дизайн-системах, когда у вас действительно вся математика описана по цветам, не просто вы напихали колор-пикером, нашли что-то, о, вроде подходит, нормально, все, супер. Так, на глазок вот этот цвет тоже нормально, вроде по доступности более куда ни шло. Окей, все, у меня шикарная палитра, дизайн-система готова. Нет, ну, типа, современные дизайн-системы очень часто это математика, причем очень жестко зашитая математика, потому что дизайн-система делается под базовый брендовый цвет. То есть у вас есть правила преобразования брендового цвета во все остальное, а внутри уже продукты, на самом деле, может быть брендовый цвет оранжевенький, может быть, фиолетовый. А это, если что, цвета, которые лежат на разных сторонах круга, и для них accessibility ломается, много чего ломается. И вот когда ты просто пытаешься сделать математику, к сожалению, не получится сделать хорошо. Даже околч вот этот, который мы уже много раз обсуждали, да, он хорош в этой математике, но даже там с accessibility есть проблемы. И вот здесь выходят такие add function. И, подожди, я тебе сейчас покажу. Короче, если у тебя там темно, вот как ты говоришь, light-dark. Если темная тема, вот эту формулу применяем. Если светлая тема, чуть-чуть тюним вот этот параметр и применяем эту формулу. И это шикарно. Я в одном месте это написал и везде потом использую. Вот в таких местах функции прям хороши. Но не для того, чтобы сделать apps. Зачем такие примеры?
Ну, что смог, то сделал. И, кстати, мне твое размышление напомнило свеженькую статью от Никитонского про цветовую подсветку кода, который все делают неправильно, делают как новогоднюю елку, а на самом деле нужно только важные вещи подсвечивать. И вот он там говорит, что излишняя алгоритмизация генерации цветов, когда разработчик такой, я сейчас распределю цвета по кругу и получу идеальные цвета для моего приложения, там, с околочем совсем на свете. Ну, цвета получаются хреновые. Нельзя... То есть, условно, каким бы классным ни был околоч, окей, LCH, для тех, кто не знает, у нас в подкасте это так называется, ты все-таки делаешь для людей, а у людей по-другому глаза устроены, и более того, одни сочетания цветов и прочее. Короче, это не просто алгоритмически раскидать по кругу. Это больше, чем это. Это можно... Нужно быть дизайнером, нужно разбираться в цветах, чтобы сделать хорошо. а не просто запрограммировать. Это поэтому я с ним дико согласен. Я с Никитовским редко согласен, на самом деле. Я его почитываю, но редко согласен. А вот с этой мыслью очень соглашусь. Поэтому есть такое явление, когда программисты такие, типа, бип-буп, сделаю-ка я свою дизайн-систему на основе вот этого алгоритма. Ха-ха-ха. Нет, не работает, ребят. Получается вот бип-буп, а не дизайн-система.
Ну, здесь разные задачи. Я с тобой согласен, что дизайнер с большой насмотренностью, с хорошим пониманием и вкусом. Тут важно, что должен быть вкус к цветам. Он может собрать тебе интерфейс, вот даже, как я говорю, пипеточкой потыкать, и о, все замечательно. И получится шедевр.
На хексах, как деды делают.
Даже на хексах, да. Получится шедевр. Но с точки зрения бизнеса, когда ты хочешь быстро запускать продукты, ты хочешь быстро, там, не знаю, лендинг зафигачить, где вот мы меняем буквально базовый цвет, проверяем гипотезу вообще, как этот цвет на рынке воспринимается. И ты не посадишь дизайнера на месяц делать шедевр. У тебя есть дизайн-система на математике, где уже все приемлемо. Не шедевр, но приемлемо и доступно, и работает. Ну, то есть уже как-то что-то хорошо сделано. А дальше продукт выстреливает, и мы делаем шикарный лендинг, который потом маркетингом.
И мы никогда к этому не возвращаемся, Никита.
Ну, да, ладно.
Не ври в прямом эфире.
Ну, окей.
Давай серьезно. Вот два человека, 20 лет в отрасли, или сколько там, по-разному. У тебя хоть раз в жизни была ситуация, когда проект тяп-ляп запустили, а потом вернулись к нему и сделали как следует?
Да, это буквально продукты, которые я делаю. У нас такой подход.
Ни разу в жизни у меня такого не было. А просто ни разу в жизни.
Ну, на самом деле такое бывает. Я очень часто такое вижу все-таки в бигтехе, когда ты, ну, MVP. MVP ты запускаешь, что функция работает. И там часто у тебя бутстрап вообще под капотом. Ну, как это выглядит, да? Чуть-чуть бутстрап утюнем. А затем, когда продукт взлетает, ты уже даешь... У тебя не один человек этот MVP собирает, а команда разработки из 15 человек. И им уже нужна своя дизайн-система, красивость, брендинг, вот это все. Не, это нормальная история. Я с тобой согласен, что иногда и не возвращаются. Даже какие-то суперкрутые продукты Гугла.
Иногда... Всегда.
Ну, не всегда. Ну, я ж вот, видишь, привел тебе пример. Но даже иногда вот некоторые продукты Гугла видишь, что когда-то наваяли на коленке, сейчас оно вроде не разваливается, а вроде и разваливается. Ну, люди все равно пользуются. Ну, может, и так бывает.
Мы просто всего не знаем. Когда ты внутри проекта, ты видишь все эти MVP-шные части, которые мешают тебе ходить. А когда ты снаружи проекта, думаешь, да норм, все как бы.
Ну, да.
А там бэкэнд держится на веточках и глине. Ну ладно, ладно, это поныли и хватит. Синдерсорос-то сделал что-то хорошее. Может быть, люди, которых прет от Tailwind, что-то такое, чему-то такому порадуются вместо классиков, чтобы можно было писать свойства, а значения получать из... Или люди настолько устали от ужасного синтаксиса CSS?
Мне сложно здесь сказать, потому что... Вот это ты, кстати, в меня эту мысль посадил, что помните миксины в CSS? Класс, добавь. Помните функции? Класс, добавьте. Ну, типа, функции, конечно, чуть сложнее. В них параметр можно передать и задать математику.
Но в Tailwind, в классы тоже параметры можно передать.
Да, к сожалению, да. Но это все равно этап компиляции. Ну, то есть, я привык писать CSS так, как я привык. Я знаю, как работает каскад, я знаю, как работает специфичность, и знаю, где могу стрельнуть себе в ногу. И поэтому вот с этой привычкой функции мне нужны капец как редко.
Угу.
Ну, то есть я понимаю, что генеративной истории, где мне нужно что-то прям генерировать, а функции для меня — это такие вот генераторы из параметров, у меня их реально очень мало. Ну, то есть там 1-2 на проект, где-то там какая-то супер-вау-кнопка. При этом я понимаю, что Синдерсорос здесь может сделать классную историю, он может показать, смотрите, CSS становится мощнее, а у него уж фанатов-то много, последователей много, и они начнут задумываться, а где я могу это применить? И тогда это уже сдвиг в мышлении. Вот алды, типа меня такие, ну, нам нормально, мы на классах это раньше делали, и еще класс, и все, еще топчик. А, не знаю, новое поколение, которое будет учиться сразу с функцией, вот им сразу в курсе CSS показывают функции, они такие, о, прикольно, я знаю, как это применить. И сайты станут другие. Тут еще, конечно, я, конечно, всегда за перформанс переживаю, потому что эти функции, ну, скажем так, 15 лет назад мы еще и про перформанс CSS не думали. Ну, типа, было мнение, что сделать медленный CSS, это надо очень сильно постараться. А в 2025-м медленный CSS сделать можно. достаточно легко. Я знаю несколько способов, которые подвисают браузер намертво. А там буквально не так много строчек CSS. Ну, то есть мы действительно CSS сделали язык программирования, который программирует функции, там какие-то циклы осталось вот действительно ввести, и все. И это немножечко требует сдвига сознания. Короче, Синдрусорус, молодец, но я побубню, как этот олд, который... Ох, сейчас сломаете интернет, мне тут, у нас-то все работало.
Не, плохо будет, когда мы в CSS сможем, не знаю, классы склеивать, генерировать там селекторы, вот это вот будет, этот будет адок. Частью мы не сами свойства, а только их значения сейчас можем использовать функции. Но мне кажется, что даже условные тейлвинды смогут у себя под капотом использовать все эти функции, вместо того, чтобы писать 800 значений всех их классов. Они могут написать одну функцию, куда прокидывается параметр. Ну, то есть тоже код можно будет какой-то сэкономить. Еще меньше, еще сильнее уменьшить этот бандл. В общем, интересная затея. Мне вот интересно, сам ли он вещи эти руками пишет, или он просто сказал, классная штука, AI-ка, напиши ко мне, агент, напиши ко мне библиотечку. И он что-нибудь такое сбацал. Ну ладно, это другое. У нас как раз тема про AI и мертвые фреймворки.
Пол Кинлан опубликовал теорию мертвых фреймворков. У него буквально так статья называется. Ну, цепляющий заголовок такой. Ого, так, а про что здесь будет? Я, честно говоря, открывая статью, не сразу думал, что он тут же. Это про LLM. Здравствуйте. Я такой, о, подожди, как ты совместил? Вот, но дальше вся статья ровно про это.
Хочу сделать маленькое интро про Пола Кинлана. Он руководит деврелом в Хроме. Он завел новый блог... AI Focus называется, где он пишет исключительно про AI, LLM и всякое вот это с точки зрения разработчика. Поэтому, если интересно, подписывайтесь именно на его этот бложик. Он там как раз на эту тему рассуждает эксклюзивно об этом. То есть он работает в Гугле, и, может быть, это как-то влияет на его интересы и взгляды, но вот хороший бложик, интересные мысли.
Плюсую, действительно, все статьи интересны. Я его давно читаю, вот про AI действительно начал что-то в последнее время чаще. Вот, и, видимо, решил поэтому сфокусировать это в отдельный домен. Но статья, ну, такая, начинается исследовательски. Опять же, сейчас наши слушатели подумают, тут опять они в веб-стандартах хейтят, React начинается. А это не мы. Мы же приносим статьи от лидеров мнений.
Это Пол Кинлан. Руки вот.
Да. По факту, нет, ну нет уже таких же распиаренных статей, что Svelte ломает интернет. Ну нет уж таких статей. Мы бы их обсудили тоже. Но, к сожалению...
А Svelte как неуловимый Джо. Его никто не ловит.
В том числе. Ну, в общем, мне кажется, это все еще та же самая история, там, как началось в интернетах, в твиттерах обсуждение, что React по дефолту — это плохо. И сейчас каждый лидер мнения немножечко на эту сторону разгоняет. Но Пол Кинлан здесь, вот за что ему спасибо, он решил... найти корреляции в данных. Вот менеджерский такой подход, аналитический немножко. Что мы имеем в 2025 году? У нас код все чаще пишется LLM-кой. Ну, я сам, честно говоря, уже нет-нет, да и да-да, возьму какое-нибудь там простенькое приложение. Я не буду, если я хочу просто автоматизировать себе пару действий, я этот код буду писать там, не знаю, 2 дня для автоматизации этих действий, а какая-нибудь LLM-ка мне это сгенерит, ну, минут за 15. Да, она при этом подогреет океан, конечно.
И ты еще в процессе не вспомнишь, как регулярки или баш работают.
Ну, там есть, конечно, нюансики, но, скорее всего, простые задачи, которые я скармливаю в всякие реплиты и прочие инструменты, они ну, достаточно быстро реализуют мне готовое приложение, где у меня уже что-то автоматизировано. Ну, класс, моя жизнь эффективнее. Классно же. Но нюансик-то в чем? Он пытается замерить, а как это повлияло на React, на распространение React в мире. И там буквально первый график делает что-то страшное. То есть... Он попытался замерить по разным источникам, а где React-а стало больше, стало ли его больше, может, его меньше стало. И оказалось, все очень страшно. С 2018 года по понятным причинам был какой-то рост, потому что там фреймворки появлялись, Next.js популяризация. Но в тот момент, когда появились LLM, линия стала вертикальная. То есть она вылетела в космос, и распространение React-а стало неприличным. Почему? Потому что если мы возьмем какой-нибудь там реплит, если даже не реплит, мы возьмем любой LLM, который генерит код современный, и не скажем ему, какой использовать фреймворк, а просто попросим сделать приложение, удивительным образом, ну, вероятность прям почти стопроцентная, что приложение будет на React'е. И я даже вот в этом месте вспомнил свой эксперимент, когда я реально попросил. Это был Claude код. Я его попросил, сгенерь мне приложение, не используя React на нативных веб-технологиях. Буквально. У меня такой запрос был. Ну, я писал, что я хочу в этом приложении. Claude код молодец. Он здесь справился. Он сделал мне на нативных технологиях. Он написал нативный JavaScript. Спасибо ему большое. Даю ему следующее задание. Добавь мне карусельку. Он тут же подгружает React-библиотеку и подключает React мне к проекту, чтобы каруселька заработала. Что происходит? Я в этот момент подумал. Но у Пола как раз есть хорошее объяснение этому всему. Ну, в общем, в статье обязательно посмотрите графики, чтобы попугаться, что вообще происходит с React'ом. Но с React'ом происходит ровно то, что чем больше применение LLM, там прямая корреляция буквально, тем больше становится React'а в интернете. Он при этом сравнивает два источника. Он сравнивает... есть такой сайт BuildWith. Я так понимаю, он работает на основе расширения, которое есть в Chrome, именно там разные люди пользуются, и какая-то аналитика еще в интернете. И, собственно, он сохраняет, где что как используется. И из-за того, что он работает в реал-тайме, он анализирует больше сайтов, чем HTTP-архив, там число неприличное. Ну, то есть 55 миллионов, по-моему, сайтов с реактом. Ну, это что-то такое, ух. При этом в HTTP-архиве из-за того, что анализируется топ каких-то сайтов, у него там 12 миллионов, но это все равно много. Рост есть и на тех графиках, он их там потихонечку пытается привести к одному графику, отранжировав. Ну, в общем, два уважаемых для него источника показывают, что React'а становится все больше и больше и больше. И это коррелирует с графиками, просто буквально, если наложить графики применения LLM-ки для генерации кода, почему-то у них формы похожи у этих графиков. Совпадение? Не думаю. Тем не менее, что с этим делать-то? А почему так? А что? А как? А как нам жить-то? Как работают LLM-ки? LLM-ки, ну, если мы говорим про LLM-ки, которые чаще всего используются, там возьмем ChatGPT, возьмем какой-нибудь, опять же, Claude Code, у них есть релизный цикл. Каждая новая моделька обучается на данных, которые скармливают. Если мы говорим там про OpenAI, они используют данные всего интернета, до чего могут дотянуться. У них есть соглашение с разными компаниями, что они там чуть ли не их базу данных используют. Ну, то есть точно так же Грок от Твиттера, он использует базу данных Твиттера. У них есть эксклюзивное право на это. А Твиттер тоже какая-то база знаний нехилая. Ну, то есть сейчас идет гонка за тем, чтобы получить доступ к закрытым данным, чтобы LLM-ка эти данные могла для себя использовать для обучения. Но, по сути, берем, скармливаем весь интернет и получаем какую-то LLM-ку. При этом LLM-ка — это все равно такая упрощенная модель интернета, потому что вам нужно запихнуть ее, ну, там, в терабайт данных. А данных в интернете сильно больше, чем терабайт. То есть это статистически усредненный интернет, назовем это так. Понятно, что сейчас это настоящие мальчики придут мне по шапке надают за такие объяснения. Но суть приблизительно та же.
Но они там, а ты здесь, что они сделают?
Согласен. Но суть в том, что если я хочу сделать карусельку на новом CSS, который появился в браузере вчера, LLM-ка мне не даст этот рецепт. Она не знает про существование этой спецификации, потому что когда она обучалась, даже черновика этой спецификации в интернете не было. А еще, как я говорил, усредненный интернет вообще-то предлагает React-библиотеку для того, чтобы сделать карусельку. И это нормально. Ну, типа, мы же самый вероятный ответ даем. Пользователь хочет, наверное, самый часто используемый, потому что часто используемый, наверное, качественный. Ну, правда же? Правда же, наверное, качественный? Ну, я ж надеюсь.
Тысячи мух не могут ошибаться.
Все так. Ну, что-то немножко было, конечно, жестко, но... Правда. А дальше мы попадаем в цикл. У тебя есть интернет, который генерируется, на основе которого обучается LLM-ка. LLM-ка понимает, что в мире используется React. И предлагает написать приложение на React. За этот год, пока мы используем LLM-ку для генерации кода, мы генерируем там 20 миллионов сайтов на React. В этот момент начинается следующий цикл обучения LLM-ки. Она идет в интернет. Пытается понять, на чем же лучше всего делать сайты. О, React, классный выбор. И вот дальше мы вот в этом цикле живем, живем и живем. И на самом деле здесь еще хорошая проблема, которую он поднимает. Доступность этого всего приводит к тому, что... Ну, я сам это причем замечаю. Несмотря на то, что я разработчик с опытом, мне иногда нормально собрать еле работающее, кое-как работающее приложение для какой-то вот цели, там, DM-ку сделать, какую-то суперпростую автоматизацию. Но она домен в интернете так-то занимает. Ну, там, под домен пятого уровня какой-нибудь, но, тем не менее, она все равно есть в интернете. Где-то в интернете лежит ужасный код. Он работает.
Потому что он сгенерен LLM-кой, он вполне себе выполняет функции, там даже могут быть какие-то тесты. Если в код посмотреть, страшно, но я и не смотрю в код. И вот таких вот демок стало все больше. Ну, то есть любой менеджер, чтобы проверить гипотезу свою какую-то продуктовую, может зайти в реплит, закинуть туда немножечко денежков, и у него уже есть демка, которую он может отдать пользователям. Если взлетело, окей, отдам в разработку, разработка перепишет, скорее всего, полностью это все. Это если осознанная разработка. А может быть, просто перекрасит кнопки. Из-за вот этого порога входа, который, ну, сильно упрощает создание прототипов продуктов, их стало очень много.
Мне это немножко напомнило предыдущую главу в истории развития фреймворков, когда, условно, разработчик на работе делает сложнейшее приложение, в котором там таблицы, графики, состояние, все на свете, прям адский сингл-пейдж, дашборды и все на свете, вот прям вот хардкор. Сделать его на HTML или CSS абсолютно невозможно. Нужны состояния, нужны переходы, нужны там запоминать, нужно еще синхронизировать несколько копий этого всего. В общем, абсолютный ад, удачи. Нужно быть ультра-сеньором, чтобы подобное запилить. Потом он идет домой и на выходных пишет себе на тех же самых технологиях блог. Почему? Потому что, ну, он с этим каждый день работает, у него прям на кончиках пальцев это все, ему даже думать не нужно. Он просто такой, типа, create React app тогда и погнали вперед. Когда ему задаешь вопрос, почему ты сделал свой, не знаю, статический блок на реакте, он такой, да норм, нормальная технология, вот я на работе каждый день использую. И вот это вот, к чему ты привык, то ты используешь, вот эта вот сама идея очень легко транслируется и вот в эту вот проблему с одним победившим фреймворком, просто немножко другими способами. И это началось, вот это вот усиливающий эффект, вот это вот эхо-камера, еще раньше, чем LLM-ки появились. А теперь у нас следующий этап, когда чем больше, тем больше. Богатые становятся богаче, бедные становятся беднее. Это из другого мира немножко. Да, есть такая беда.
Но он тоже в конце задается в статье, а все ли плохо? Ну, типа, мы заметили, проблема есть. Окей, теперь статистика, теперь это не просто заметили, а вот смотрите, я собрал вам данные. Опять же, он, как опытный менеджер, он не говорит, что там одно из другого вытекает, что одна причина второго. Он говорит, нет, здесь есть корреляция, выводы сделайте сами. Может быть, это совпадение. Такое тоже случается иногда. Но очень подозрительное совпадение. И что, получается все, React, получается, победил? С одной стороны, в текущем моменте времени, вот когда мы с тобой это обсуждаем, да, React победил. Вот прямо сегодня он настолько сильно победил, что нужно что-то делать. Потому что дефолт — это не только в мозгах, но и в LLM-ках, которые генерят этот код, а дальше, ну, начинается вот этот вот цикл, который просто делает все больше и больше и больше. С другой стороны, ну, а вспомни Microsoft Front Page. Помнишь, была такая тулза? Победил ли он? Чего-то не вижу. Хотя, когда он стартанул, я помню, что оно было «Вау, я просто в Word накидываю документик, и он у меня превращается в веб-сайт». Это же офигенно. Ну, визуальный редактор сайта. Потом Macromedia Dreamweaver появился. Можно было в сайте понять, что он сделан на Macromedia Dreamweaver по особым HTML-комментариям, которые оставались в коде, которые не убирались. Ну, то есть, их было тоже достаточно много. Но победил ли Macromedia Dreamweaver? Да вроде нет. Ну, то есть, в какой-то момент времени какой-то инструмент действительно в профессии становится, ну, превалирующим. Он дает какие-то крутые преимущества. В какой-то момент времени мы действительно стали использовать вот сейчас LLM-ки для генерации этого кода. Но есть две вещи, которые, мне кажется, не дадут случиться беде. Первое. Пользователи не дураки. Ну, типа, я вижу LLM-сайты. Не знаю, как ты, но я замечаю, когда сайт сгенерен LLM-кой, это иногда прям так видно. Ну, типа, ну, видно.
А я, мне кажется, ни разу не встречал до сих пор сайт, который настолько плохой, что ты думаешь, наверное, это LLM. То есть я вижу картинки, тексты, код, что угодно, где я там на 90% уверен, что это кто-то просто сгенерил и не проверил. А если проверил, то плохо. А вот прям вот с сайтом я такого не видел. Или меня успешно обманули.
Может быть. Видимо, ты только по качественным сайтам просто ходишь. А я бываю в тех интернетах, где грустно немножко. На самом деле, я часто хожу по доменам третьего уровня. Вот, и там, скорее всего, что-то сгенерено.
Звучит как третьи страны. Домены третьего уровня.
Ну, там очень часто что-нибудь типа Версал где-нибудь там в серединке. Ну, короче, нормальный стиль.
А, вот такое? Типа народ.ру? Понятно.
Ну да, такие... Я просто смотрю много демок, и за счет этого они вот сгенерены. И я уже как-то глазами начинаю замечать, когда этот сайт, вот прям видно, что вот этот кусочек сгенерен, там эмодзи, вот знаешь...
Не, если ты хочешься на версию, естественно, ты свой проект сделал на v0.dev.
Скорее всего. Так вот, пользователь все равно пользователю нужно, чтобы выполнялись его функции. Если у тебя забагованное приложение, пользователь уйдет. Опять же, если ты, конечно, сделал уникальный продукт и нету ни одного конкурента в мире, ну, пользователь будет страдать, но есть этот кактус, потому что, ну, а что делать? Функция-то важная, она мне нужна. Но спасибо LLM-кам, сейчас скопировать продукт, ну, достаточно просто. А это значит, что конкуренты у тебя появятся через 2-3 дня, если твой продукт классный. А это значит, что здесь уже начинается старая добрая гонка за перформанс, за качество и так далее. И здесь уже бизнес придет. То есть сначала пользователи жалуются, а потом бизнес-метрики покажут бизнесу, что, ой, ребят, мы, конечно, тут навайп-кодили, быстро сделали MVP-шечку и немножко денег заработали, но что-то наш график денег стремится к нулю. Может, сделаем что-нибудь? А то кажется, что график денег у наших конкурентов, потому что они не вайп-кодили, пошел вверх. Что будем делать? И здесь просто включается гонка за то, чтобы сделать классное приложение, но с использованием LLM. LLM все еще хороший инструмент для каких-то простых задач. Ну, типа, где тебе нужно... четко дать ему инструкции. Ну, я простой задачей называю то, когда ты даешь четкую инструкцию, у тебя по четкой инструкции что-то получается. Uh-huh. То есть я как сеньор, вещь такой, как ты говоришь, ультра-сеньор-разработчик, я четко знаю, что мне надо, но мне лень писать код. Я немножечко подогрею океан, но этот код напишет за меня там в 50 файлах LLM-ка. Ясно, что это быстрее, чем если я сам в 50 файлах этот код попытаюсь сделать. Рефакторинги при помощи LLM — это шикарно. Но, к сожалению, там тот же самый WebStorm, он так не умеет. Потому что там не LLM-ная история, там больше попытка в эвристике и все такое. Классный инструмент, но потихоньку надо двигаться. И, мне кажется, нас все-таки в этом месте ждет чуть более счастливое будущее, потому что я еще вижу другой тренд. Все чаще инженеры, которые, ну, попробовали, наигрались с этим всем, ну, они поняли, где LLM бьет по рукам, поняли, где он ускоряет. Я все чаще вижу вот эти все MCP уже даже подключают к библиотекам. Что-то немножко страшно, конечно, когда ты реально поднимаешь тулзу, которая пытается собрать из твоего фреймворка что-то. MCP для этого использовать немножко перебор, но появляется такое. И все чаще появляется хорошая документация, которая позволяет LLM-кам разобраться в документации, разобраться в коде и обучить твой локальный инструмент. Ну, например, там, не знаю, вот CSS Extras, который вышел у Syndresaurus. Если там хорошая документация, и LLM-ка сможет глазами понять, ну, глазами, я как человек глазами пойму, LLM-ка прочитает, поймет смысл, она хорошо сгенерит этот код. И это, на самом деле, мне кажется, то, в чем я вижу сейчас тренд. Опять же, я в бигтехе работаю, может, это просто вокруг меня такое происходит, и где-нибудь в дизайн-студиях, где у них надо сделать, там, не знаю, 50 лендингов в сутки, им немножко не до того, чтобы документацию писать. Но, наверное, если написать эту документацию, можно будет делать 100 лендингов в сутки. Ну, то есть, какой-то такой тренд я вижу.
Ну, и тут как бы понятно, что документациям типа MDN и всем остальным нужны свои MCP, потому что вчера опубликовали документацию, я не знаю, я смержил pull-request, пару дней назад на MDN появилась статья и демки, и все остальное про ифы и функции. Я пока ревью документацию, разобрался, как это все работает. Полезные преимущества на работе. Можно почитать статью, которую Крис Миллс написал на эту тему. Дам ссылку на это все на MDN. И MCP у MDN, который логично, чтобы появился, будет давать прекрасную возможность узнать про современные фичи, которые вот буквально вчера зашипились в вашем LLM-ка. То есть LLM-ка будет не столько базой знаний, скажем так, LLM-ка будет хранилищем фундаментальных знаний, но еще и агентом, который может получить доступ к актуальным знаниям. И вот подобное уже происходит, будь то там всякие там навыки, будь то MCP-сервера, которые пишутся, но оно к этому идет. То есть потенциально все станет лучше, но немножко грустно, что для этого требуется писать какие-то MCP-шки, а не чтобы LLM-ки могли быстро сходить и просто прочитать эту документацию. То есть нужно специально делать какую-то, отдавать это все в каком-то специальном формате, вместо того, чтобы LLM-ки просто зашли и врубились. Что потенциально они могут сделать. Но мы как бы уменьшаем трение. Я надеюсь, что когда-нибудь это будет анахронизмом вот этой вот MCP-шки.
Тоже очень надеюсь, но на самом деле тоже интересная тема, которую ты зацепила, и которая вот хочется немножко похоливарить с Полом. Он такой, ну вот, Baseline Newly Available, слышали? Ну, классная же штука. А LLM про них не знает. А я в этот момент задумался, а что, а люди знают, разработчики прям знают? Ну, типа, LLM или не LLM? Вот наши слушатели, слушатели подкаста «Стандарта» знают, потому что мы каждую неделю для них читаем эти новости и как-то их агрегируем, рассказываем. Но у меня вокруг все еще есть люди, которые спрашивают, а гриды уже можно? Ну, какой там baseline newly available?
Нет, тут вопрос другой. Если ты, условно, ты делаешь на электроне что-нибудь, у тебя Chrome only, и ты можешь шипить свои ифы и функции завтра. Наверняка электрон уже обновился до 141-го Chrome. И было бы неплохо, чтобы LLM-ки могли дать тебе совет, что типа ты это можешь использовать. Но они не могут дать тебе этот совет. Вот в этом есть проблема.
Да, но опять же, LLM-ка, давай так, тот же самый ChatGPT — это продукт массового использования. Тот же самый Gemini от Google — это продукт массового использования. И в процентном соотношении разработчиков на React, которые пишут кроссбраузерность и не на самой последней версии, и им бейзлайн, даже stable бейзлайн, который вот уже 3 года продержался там и точно можно, он тоже для них может быть рискованный. Потому что, не знаю, вот они для сферы образования пишут. Самая у нас это любимая сфера, где у тебя до сих пор Windows XP с Internet Explorer 6 стоит, да? И тебе что-то надо делать, потому что, ну, в школах где-нибудь в деревне очень тяжело обновить, в принципе, компьютер, не то что операционную систему. Вот новая операционная система просто на этот компьютер не встанет. И в этот момент LLM-ка мне такая, ща, я тебя нагенерю. И она может нагенерить, наоборот, что-то плохое. То есть LLM-ка не совсем умеет в специфику твоего продукта. И может быть, вот сейчас мнение такое может быть спорное, но мне кажется, это даже и хорошо, что она использует устаревшие данные. Может быть, это будет более стабильное решение, которое не заставит меня использовать суперкрутые современные фичи, которые работают буквально только у меня, у моего друга, у которого самый обновленный браузер, но больше ни у кого. Может быть, и хорошо. Но плохо, что там по умолчанию React. Просто потому, что diversity в фичах — это тоже супер важная история. Diversity в технологиях двигает нас вперед. Ну, типа, если мы используем один фреймворк, технологически мы застываем в развитии. Тут, кстати, у React та же проблема. Ну, вот вышел React 19.2. LLM-ки про него ничего не знают. Там вот view transition мы обсуждали. В React поддержали view transition. Ничего про это LLM-ки не знают. Вы это не сможете, вам придется это руками писать. А если бы был какой-то способ действительно вот MCP там или как-то обогащать документацию, вот я верю в то, что просто появится в этом месте улучшение, и мы начнем пользоваться только самым современным и актуальным, но голову выключать все еще нельзя.
Я в этом месте с тобой согласен, что если LLM-ки будут ждать 2.5 года до baseline widely available, то, в принципе, нормально. И будут давать все советы. То есть у нас что-то синхронное появилось в веб-платформе, что тоже дает тебе, скажем так, время технологии стабилизироваться, чтобы ты не все в рот тащил, как в наше время было. WebKit, Border Radius условно нафигачил везде, а в остальных местах не работает. Или еще что-то такое совершенно, или какой-то Box Shadow, или подобные вещи тоже, которые фантазировал Safari в свое время. Но, наверное, последнюю вещь скажу вот на эту тему от себя лично. Вот мы сейчас такие LLM-ки укрепляют доминирование React, ла-ла-ла. Ребят, мы собственными руками укрепили это доминирование уже давно. LLM-ки просто доделывают нашу грязную работу за нас. То есть люди, которые, не думай, запили на реакте, это были мы.
Ну, я, кстати, не считаю, что это был я. Я до последнего сопротивлялся.
В общем, шоколад не виноват, и вот это все. Ну, давайте посмотрим в зеркало.
Ну, я сопротивлялся реакту долго, но, честно говоря, сдался в итоге. Но чеховское это ружье. Почему статья называется «Теория мертвых фреймворков»? Мы начали с очень красивого заголовка и ничего про это, по сути, не поговорили. А на самом деле Пол делает прикольный вывод. Из-за вот этого странного цикла обучения и того, как мы погружаемся в профессию через LLM, это не значит, что фреймворки умирают. Это значит, что любые новые фреймворки, которые появляются, по умолчанию мертвы, потому что невозможно найти про них информацию в том способе обучения, который сейчас наиболее популярен. Потому что LLM-ке нужно где-то эту информацию найти, через полгода она обучится и начнет вам ее выдавать, но она не факт, что начнет ее выдавать, потому что дефолт-то у нее React. И это, ну, это вот эта теория, она хороша. То есть сейчас с точки зрения... Вот я, допустим, хочу стать open-source разработчиком. Я почитал гайды Андрея Ситника по тому, как классно популяризировать свой продукт. У него шикарные в этом месте гайды, он умеет в это. Я все повторяю, вроде все классно сделал, а что-то вот как 10 лет назад не получается распиарить. Меня вроде даже и ретвитят. А что-то мой продукт не становится популярным. У меня вроде и звездочек на GitHub больше, чем у других. Все равно что-то не взлетает. А потому что теперь надо попасть в LLM. Теперь, чтобы твой продукт был интересный, рекламируемый, тебе нужно, чтобы LLM-ка начала выдавать информацию о твоем продукте. Вот такая у нас эпоха. Ну что ж, а сейчас давайте ответим на ваши вопросы, которые вы присылаете на подкаст собака.вебстандартс.ру. Сегодня у нас два вопроса, и первый вопрос от Георгия как раз про статью, которую мы только что обсудили, про теорию мертвых фреймворков. Георгий пишет: «Сам работаю на Vue, а у вас не складывается противоположное мнение про нейронки? С их помощью можно минимизировать применение сторонних библиотек, писать самому более сложные хелперы с нужной функциональностью». Да и написание ванильного кода на чистом HTML, JS, CSS вроде как тоже упрощается. Ну, Георгий верит в светлое будущее в этом месте, что LLM-ки могут помочь. Мне кажется, мы немножко ответили на эту историю, когда холиварили, но, по сути, ну, здорово, Георгий, что вы пишете на Vue. Не стесняйтесь, признавайтесь в этом чаще, публично. Это правда круто, потому что, ну, React-разработка — это... Если что, React-разработчики, не считайте, что мы вас хейтим. Это всего лишь инструмент, вы молодцы. Просто Георгий молодец, потому что у него есть не только React, у него есть Vue. Так вот, да, я считаю, что нейронки действительно помогают иногда писать код быстрее и качественнее. Если я, как инженер, могу понять, что оно делает. Потому что если я просто доверюсь вслепую, оно мне написало очень правдоподобный бред, который, ух ты, регулярка очень красивая. Проверять я ее, конечно же, не буду. А потом у вас в продакшене через эту регулярку что-нибудь утекает не то, что нужно. Это плохо. То есть нужно все равно быть чуть-чуть умнее, чем эта нейронка. Чуть-чуть профессиональнее. И использовать ее как помощника, да, конечно, нужно. С точки зрения ванильного кода, к сожалению, на моей практике, как я привел пример, LLM-ки с ванильным кодом справляются хуже. Кстати, JavaScript пишут хорошо. Вот что я заметил, JavaScript LLM-ки пишут замечательно. А вот CSS и HTML, ну, явно не так, как я хочу. Tailwind мне пытается везде запихнуть, а я не хочу Tailwind, я BEM люблю. Можно мне по BEM, пожалуйста? То есть тут есть нюансики. Но про светлое будущее без зависимостей... Ну, это уже другая, мне кажется, тема про историю с зависимостями. Тем не менее, не все так плохо, мы это обсудили. Так что, Георгий, да, есть разные мнения. Есть мнение Пола Кинлана, есть наше мнение, есть ваше мнение. И здорово, что они разные. Может, это хоть к какому-то развитию приведет.
Следующий вопрос от Ивана. Мы, если смотрели наш прошлый лайв, мы пытались отвечать, но это не вошло в наш эпизод. Я вот сейчас попробую ответить еще раз. Иван спрашивает, действительно ли использование @import внутри встроенного тега style влияет на скорость отрисовки страницы, ведь браузер вроде бы может сразу понять, что нужно загрузить. Вопрос связан с тем, что хочется применять каскадные слои @layer, не изменяя исходные CSS-файлы, но элемент link не поддерживает работу с ними напрямую. В общем, размотаю немножко назад. Если вы подключили на страницу style.css, а внутри написали этого style CSS, написали import, браузер о существовании этого импортированного, вложенного импорта узнает слишком поздно. Тот парсер браузерный, который заранее попытается узнать, что у вас есть все нужные CSS-ные файлы и очень быстро их загрузить, чтобы не откладывать рендеринг вашей страницы, браузеру на это потребуется больше времени. И это потенциальный перформанс ухудшит. Но если засунуть ваш этот импорт прямо в head вашего документа, желательно пораньше, браузеры, насколько я понимаю, вот эти все эти парсеры, они прекрасно разбираются и в CSS. Они смогут вытащить ваши CSS-ные файлы оттуда. Сам не тестировал, но слышал от перформанс-гуру, что тоже норм. Все эти парсеры ищут и CSS-ные импорты. И если использовать @layer, да, но у вас пока есть только один вариант — импорты ваши подключать с помощью CSS-ного синтаксиса. В этом, в принципе, ничего плохого нет. Повторюсь, перформанс от этого не страдает. Но Естественно, хотелось бы иметь нативную фичу, и чтобы у элемента link были всякие дополнительные атрибуты, например, атрибут layer. Я откопал ишью, которую Мириам Сюзан, собственно, автор спеки, соавтор или в основном основатель спеки каскадных слоев, открыла в репозитории HTML в AdvGashном в январе 2022 года. То есть буквально когда этот каскадные слои только существовали. И там есть длинная дискуссия, периодически люди заходят, еще что-то такое. Но что интересно, все чуть сложнее. Если мы вставим на страницу link и добавим к CSS-файлам, и добавим к нему атрибут layer, например, мы что говорим браузеру? Что все содержимое этого CSS-файла должно соответствовать этому слою. И в зависимости от этого слоя применится, не примерится, приоритет один, другой. Ну, в общем, каскадные слои, если вы разбирались, там есть способ управлять порядком применения CSS с помощью этих, собственно, этих слоев. Так вот, старые браузеры проигнорируют этот атрибут и загрузят этот CSS, как будто у него тот же самый приоритет. И это сломает ваш стиль, скорее всего. То есть, если вы используете каскадные слои, вы, скорее всего, полагаетесь на именно четкий этот порядок, иначе зачем вы их используете? Для красоты, чтобы браузерная поддержка была хуже. Ну, зачем вам это все? Вот, скорее всего, вы используете эти фичи. Поэтому прямо шлепнуть на элемент link новый атрибут нельзя. И там Мириам рассуждает, что можно потенциально добавить медиа, атрибут медиа дополнительно, куда засунуть функцию supports, куда засунуть в addRule layer, но это пока не поддерживается браузером, поэтому сначала CSS Working Group нужно убедиться, что они написали спеку, которая позволяет тестировать поддержку addLayer'а, сделать так, чтобы это все поддерживалось внутри суппорта, и только тогда мы сможем надежно с обратной совместимостью засунуть атрибут layer на HTML. Короче, все сложно, потому что мы не хотим, чтобы веб ломался в браузерах, которые это пока не поддерживают. И используйте обычные импорты в голове, перформанс от этого не пострадает. Не используйте импорты, которые вложены в файлы, которые вы импортируете в шапке как-нибудь. Вот такой ответ на вопрос. Жизнь сложнее, но выкрутиться можно.
Можно эту цитату распечатать и примочкой. Жизнь сложнее, но выкрутиться можно. С вами был 497-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И сам по себе Вадим Макеев.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока. И любимая рубрика.
Тут всего 4 ссылки. Ну, сначала было 4, теперь их 8.
Распухло.
А можно я про 4 расскажу?
Конечно, не вложенные забей. Ты можешь в Polina Style сделать. Мы поговорим про Firefox, про картинки, про CSS и про мертвые фреймворки.
Ну погоди, мы же изначально задумывали, когда эту историю с вводными. Это же типа желтые штуки, не желтые как-то, завлекающие, цепляющие. Мне в этом плане нравится подход Леши Симоненко, когда он такой: веб умер, обсудим, так ли это.
Да-да-да, он желтит как следует.